«Без страха!»
— закричал Вигри, яростными жестами направляя отряды в атаку.
«Их только горстка! Вперед, северяне! Покажем им, какое на вкус наше железо!»
Несмотря на рев, с которым воины Энгидалерского ярла и Скоги и Цибриндура хлынули в брешь, Изгримнор услышал другой крик, слабый голос в хаосе битвы. Но исходил он с противоположного направления, и именно этим привлек внимание герцога. Слева и чуть сзади от него, на большой дистанции от бреши, располагались катапульты, которые обстреливали стены камнями, отвлекая от тарана оставшихся защитников башни. Эти осадные орудия охранялись наемниками с юга, людьми непонятной квалификации, которым Изгримнур не хотел доверять передовые рубежи. И вот теперь он увидел одного из южан, махавшего руками, словно птица. Парень что-то кричал, пытаясь привлечь внимание людей, столпившихся около тарана. Из-за шума сражения Изгримнур не понимал его слов, но, следуя диким жестам солдата, посмотрел на высокие скалы, примыкавшие к стене с каждой стороны прохода. Его сердце дрогнуло. Примерно на середине склона, по левую руку от себя, Изгримнур увидел огромный валун, который каким-то странным образом был отделен от скалы и обдуманно направлен вниз. Массивный округлый камень, скользя и подпрыгивая, катился прямо к риммерам, пока те ожидали у проломленной стены и под шквалом норнских стрел старались перебраться через брешь на другую сторону преграды. Изгримнур прокричал предупреждение, но, конечно, никто из северян не услышал его. Огромный валун на склоне замедлился на несколько мгновений. Его плоская часть с трудом скользила по выступавшим камням. У герцога даже возникла надежда, что глыба остановится. Однако через миг округлый кусок скалы проскочил неровное место и снова покатился к краю боковой стены прохода. Большой, как трехэтажный дом в богатом торговом квартале Элвридсхолла. Выкрикивая предупреждение, Изгримнур пришпорил коня и помчался к отверстию в стене, пробитому мощным тараном.
«Все вперед!» — ревел он во всю силу огромных легких.
Размахивая мечом, Изгримнур пытался направить остатки ожидавших отрядов к бреши.
«Вперед, или вы будете раздавлены! Берегитесь! На вас катится глыба!»
Огромный валун снес выступ на краю обрыва, вызвав чудовищный град из осколков камней. Пролетев по воздуху над небольшой сосновой рощей, он упал на пологий откос и в шлейфах гальки покатился к бреше, пробитой в стене. Удар о землю нисколько не замедлил его. Изгримнур направил коня к рухнувшей части стены. Скакун послушно прыгнул вверх и заскользил копытами по упавшим плитам, пока люди разбегались в стороны с его пути.
«Вперед и только вперед!» — закричал герцог. «Если хотите жить, следуйте за мной!»
Внезапно мощное сотрясение воздуха едва не выбило его из седла. Огромный валун ударился о стену прямо позади коня. С оглушительным грохотом, словно провозглашая конец света, он смял под собой людей, лошадей, обломки камней и могучий таран с головой медведя, превратив все это в монумент чудовищного хаоса с грудой неузнаваемых тел. Порто охранял катапульту, которую солдаты называли «ослом». Со своей позиции он с изумлением и восторгом наблюдал за тем, как риммеры готовились к атаке. Когда стена дрогнула, они походили на стаю собак, их бороды щетинились, зубы были оскалены, воины пели и подбадривали себя криками. А Порто думал, неужели они действительно бросятся через эту дыру наперекор всем тем ловушкам, которые соорудили для них защитники башни. Конечно, норны видели широкие трещины, расползавшиеся между огромными плитами. Даже слепой услышал бы перемещение многих тонн камня, когда стена медленно начала поддаваться под ударами тарана. Хотя катапульта была загружена и оттянута для выстрела, она бездействовала. Двое солдат из обслуживающей команды упали в снег с норнскими стрелами в груди. Их молоты лежали рядом. Один бедолага уже был мертв, второй просил помочь ему во имя Бога. Несколько длинных железных кольев, которые удерживали переднюю часть боевой машины, высвободились при последнем выстреле. Но Хьортур, мастер катапульты, в пылу битвы, очевидно, не заметил этого. Порто знал, что если передок не заякорить как следует, выпущенный камень не только промажет по цели, но, скорее всего, попадет в самих риммеров. Поэтому он поспешил к остову стенобитной машины. Подняв тяжелый деревянный молот, выпавший из рук мертвеца, Порто услышал громкий радостный вопль северян у стены, когда огромный медведь вновь ударил по каменным плитам.
«Эндри!» — крикнул он. «Проклятие, приятель! Хватай другой молот и помоги мне вогнать в землю эти колья!»
Порто поднял колотушку и сделал мощный замах, но когда опустил молот вниз, его едва не сбило с ног с мощным громоподобным грохотом, когда огромная стена, преграждавшая проход в долину, наконец обрушилась. Он повернулся и увидел, как солдаты Риммерсгарда карабкались к бреши по упавшим плитам. Они ревели, как дикие звери, и он был так захвачен их яростными криками, которые отдавались в его костях и заставляли сердце биться еще сильнее, что, возможно, несколько мгновений не слышал настойчивых призывов Эндри. Молодой человек подпрыгивал на месте, кричал о каком-то большом камне и указывал рукой на горный склон. Порто увидел уголком глаза быстрое движение и отвернулся от солдат, атаковавших брешь. Первые из них, утыканные стрелами, уже начинали падать на землю. Что-то катилось к ним со стороны отвесной стены каньона. Что-то огромное. В какой-то миг Порто, оценив размер надвигавшейся темной массы, подумал: «Дракон!» Его ум был готов принять любое безумие, которое могли вызвать норны. Но затем понял, что к нему приближалась большая глыба размером с деревенскую церковь. Пока Порто смотрел на нее, глыба встала на торец и, задрожав, помчалась дальше. Подумав о бегстве, он опустил тяжелую колотушку. С каждым мгновением огромный камень становился все ближе и, казалось, увеличивался в размерах. Порто побежал, но, оглянувшись назад, споткнулся о мертвеца, у которого заимствовал молот. Лицо убитого солдата оказалось прямо перед ним. Рот был открыт, и во время падения Порто показалось, что труп предупреждал его об опасности. Или, возможно, насмехался над ним. «Думаешь, так легко оставаться живым?» Порто почувствовал соприкосновение с холодным снегом и ударился головой о заледеневшую землю. Весь мир перед его глазами унесся в узкий туннель света, окруженный черной пустотой. Даже глыба, которая могла раздавить его, казалась безобидной и далекой, хотя ее надвигавшийся грохот заглушал любые посторонние звуки.
«Неважно», — рассеянно подумал Порто, — «моя жизнь закончилась, всему пришел конец».
Кто-то дернул его за ноги и потащил по каменистой почве. Снег и лед царапали лицо. Жар, холод и резкая боль попытались захватить его внимание, но у Порто больше ничего не осталось. Все ушло и было потеряно. Через некоторое время, выплывая из пучины сонной отрешенности, он понял, что огромный камень не раздавил его. Порто увидел промелькнувшую черную тень и услышал, как валун разнес осла в щепки. Затем прямо над его головой пролетела длинная рука катапульты. Она запрыгала по земле с торца на торец, словно ложка, брошенная ребенком огром, и, наконец, остановилась, прислонившись к основанию башни трех воронов. В поле зрения появились кружащиеся пятна жемчужно-яркого цвета и небо с темными облаками. Над ним склонился Эндри. Порто с изумлением смотрел на своего друга и понимал, что произошло какое-то важное событие. Однако его мысли, казалось, крутились на конце длинной веревки, и хотя он тянул ее к себе, она разматывалась все дальше и дальше.